по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, 19 октября, 9 утра, по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун у микрофона. Мы сегодня в прямом эфире, как говорили когда-то в советское время, ура, товарищи! Сейчас можно сказать просто ура и, в общем, сказать также слава Богу за то, что сейчас мы можем вместе открывать Писание, открывать Евангелие от Марка, продолжать читать. Знаете, я не буду сегодня напоминать вам о том, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и о том, что мы изучаем Библию за 5 лет, и о том, каким образом с нами можно связаться. Это и вы, я думаю, и так знаете. Или узнаете, может быть, ближе к концу выпуска. Пока лишь скажу несколько слов о тех письмах, которые приходили за прошедшие 10 дней, потому что писем было много. Некоторые из них мы будем читать сегодня, что-то прочитаем, что-то будем читать завтра, потому что вопросы были, вопросы большие, серьезные, важные. Прежде всего, я хочу сказать спасибо всем нашим слушателям, кто участвовал в наших обсуждениях в соцсетях, на странице, прежде всего, наша страница ВКонтакте, страница, которая называется «По страницам Библии». На каждый вопрос, который я задавал, приходили ответы, причем ответы не только от наших постоянных слушателей, но и, ну, скажем так, от новых постоянных слушателей, людей, которые раньше нас не слушали, а сейчас к нашим беседам, к нашему обсуждению присоединяются. И это действительно здорово. Было несколько таких ключевых вопросов, несколько ключевых тем. На прошлой неделе мы с вами завершили чтение и изучение книги «Исход». Я спрашивал о том самом главном, что вы вынесли из этой книги, что вам было ближе всего, через что Господь к вам обратился. И интересный был ответ, который несколько раз прозвучал в разных вариантах, в разных формулировках, но ответ один и тот же. Люди пишут: «Я увидел или увидела в книге «Исход Христа». Некоторые использовали даже такое сложное словечко «христоцентричность». То есть человек понял, что именно вот Христос стоит в центре этой книги, книги «Исход». Как, собственно говоря, и всей Библии. Понимаете, какая вещь? Если мы христиане, а Христос говорил о себе из всего Писания, он говорил о себе из всего того, что сейчас у нас называется Ветхим Заветом, а тогда просто Писание или Танах, Тора, Навиим, Кетувим. Мы об этом уже говорили во вводных наших беседах, просто напоминаю. Так вот, если мы христиане, для нас все это важно, то действительно наша задача стараться видеть Христа в этом. Не вчитывать его, не дописывать его. Не надо по тому анекдоту, да, вот я думал, что это белочка, на самом деле правильный ответ — Иисус Христос. Ни в коем случае. Но вот стараться посмотреть и осмыслить, каким образом эти книги указывают на Христа, это действительно для нас важно. Мы потом с вами уже, ну, на самом деле, скоро, мы скоро закончим Евангелие от Марка. Сложно в это поверить, недавно только начали, но да, вот уже где-то, не знаю, месяц у нас, по-моему, да, по Евангелию от Марка. Вот, и завершим. И мы перейдем к книге «Левит». Так вот, в книге «Левит», друзья мои, без вот этой христоцентричности, без указания, указания на Христа, мы с вами просто замучаемся. Почему? Потому что мы с вами потонем в этих описаниях, описаниях жертв, которые тогда будут для нас совершенно непонятными, совершенно далекими. Вот здесь действительно без христоцентричного понимания нам никуда. Поэтому, да, действительно, я очень рад и очень благодарен Богу за то, что многие из вас увидели именно Христа в книге «Исход». Это была важная история. А быстрый такой вопрос, вопрос от Анны. Анна прислала несколько вопросов в своем письме. Мы к ним еще вернемся, может быть, сегодня, может быть, завтра. Но в конце она спрашивает, доходят ли до вас мои письма. Это важно не только для Анны, это важно и для всех. На прошлой неделе прошел переход Радио Теос на новый сайт teos.fm. И так получилось, что вполне возможно, какие-то письма, которые вы писали через сайт, внимание, это только формы обратной связи на сайте, в начале прошлой недели до меня могли не дойти. Вот понедельник, вторник прошлой недели вполне возможно, что эти письма я и не получил. Поэтому, Анна, вот это ваше письмо с вопросами до меня дошло. Это уже было на этой неделе. Проблем сейчас нет, все работает. Уже вот несколько дней все работает нормально. Ну, даже, я бы сказал так, неделю, наверное, так все работает нормально. Но там действительно был промежуток, Анна, отвечая на ваш вопрос, когда какие-то письма могли не дойти. Вот постепенно на дошедшие письма, на полученные вопросы буду отвечать. Ирина вспоминает мой пример, который я приводил в одной из этих утренних наших передач. Сейчас, кстати, отвлекусь на минутку. Передачи, вот эти наши утренние беседы до того, как мы слушали запись доктора, запись по материалам доктора Маги, эти беседы также были предзаписаны. Но некоторые из вас на предзапись писали вопросы прямо в прямом эфире. Вот идет эта предзаписанная часть, я вижу, идет вопрос. Читал я их не сразу из-за разницы во времени. Все-таки хочется спать в это время, потому что где находился был час или два часа ночи. Вот, но потом читал. Так вот, Ирина услышала момент, когда я рассказывал про батюшку московского, который говорил, нам бы вот разобраться с тем, что есть, ничего к Евангелию дописывать не надо, ни в коем случае. И было ощущение, что он ну, просто вскочит в эфире, вот просто вскочит на ноги, настолько он эмоционален. Может быть, он и вскочил на ноги, тогда видеотрансляции еще не было, мы не видели, что там происходит. Это отец Георгий Чистяков спрашивает Ирина. Да, Ирина, совершенно вы правы. Я не знаю, как вы поняли. Ирина, по интонации моей, что ли, вы поняли? Да, это действительно он. Это, конечно, Чистяков. О нем я говорил, я не назвал тогда его по имени, но вот, Ирина, вы это услышали. Если сейчас слушаете, просто напишите, расскажите, как вы это узнали. Мне интересно вот лично даже понять, каким образом. Или вы сами помните, слушали где-то этот эпизод, слышали этот эпизод, не знаю. Да, конечно, это он. Вот, еще один большой вопрос, который вы обсуждали на прошлой неделе, это вопрос об исключительности христиан и исключительности христианства. Вопрос к одному из эфиров, который вы тоже обсуждали ВКонтакте, я его ставил так. Многие христиане говорят, извините, многие неверующие люди упрекают нас в том, что мы претендуем на исключительность. Вы, христиане, считаете, что вы лучше других. Вы знаете правду, но никто другой ее не знает. И людей это обижает. Так вот, как быть с исключительностью христиан? Вопрос этот возник у нас в связи с разговором о Скинии. И мы говорили по книге «Исход» о том, что в Скинию был только один путь. И этот путь проходил через жертвенники. А вот устройство, организация этого пути совершенно очевидно. Человек не мог войти в Скинию так, как он хочет. У израильтян не было выбора, это не было меню. Да, тут вот только один конкретный подход. И я перебросил мостик, так же, как, собственно, и доктор Маги, готовивший эти материалы, перебросил мостик к Иисусу Христу. И говорилось о том, что вот у нас, для нас один такой, один путь, этот путь Иисус Христос. И вопрос, который возникает в связи с этим, об этом говорят, об этом спрашивают, ну как же, вот вы, христиане, что вы, лучше других, что ли? Несколько моментов в ответ на этот вопрос. Вот мы не лучше других. Мы были такими же грешниками, сейчас мы искуплены, искуплены Христом, Его жертвой. Вот мы не лучше других. Мы праведны, потому что Он назвал нас праведниками, и слава Ему за это. Вот Он лучше других. Вот Христос лучше других. Христос лучше всех, кто претендует на некую божественность. И это тоже кому-то может не понравиться. Опять-таки, если человек говорит, да тебе свое, мне свое, и не лезь в мою жизнь, и не трогай меня. Почему ты считаешь, что ты, или там Бог, в которого ты веришь, лучше, чем мои, не знаю, атеистические или любые другие убеждения? Знаете, здесь есть несколько вариантов, несколько ответов на этот вопрос. Ну вот, если мы исходим из понятия истины, ну вот два утверждения. Дважды два равняется четыре, и дважды два равняется шесть. Почему первое лучше второго? Ну, оно не лучше второго. Второе утверждение просто неправильное. И в этом, собственно, и смысл. Поэтому мы здесь даже не применяем слово «лучше», оно просто «правильнее», и все. Теперь давайте попробуем выйти здесь на несколько другую плоскость обсуждения. Что задевает человека, который говорит, что ну вот вы превозносите свою веру над всеми остальными. Его могут задевать несколько моментов. А если ему кажется, что мы его унижаем, или если мы его действительно унижаем, ну, например, не просто говорим о том, что Иисус – путь истинной жизни, а говорим, допустим, если ты не христианин, ты отстойный. Вот тогда мы его унижаем. Понимаете, вот тогда проблема не его, а проблема наша. А даже фраза, которая когда-то часто говорилась, сейчас она уже не политкорректна, ее не говорят так часто, но тут с этой фразой важно разобраться. Если ты неверующий, если ты не христианин, то гореть тебе в аду. Да, вот гореть тебе там, и все. А что с этой фразой? Вот по сути, исходя из Евангелия, она верна. И да, действительно, вот страшная участь людей, которые не приняли Христа. Вот, но вопрос-то в другом. Зачем нам, говоря об этом, наезжать на человека? Понимаете, Христос исходит из того, что Он дает жизнь, а не запугивает смертью. Да, иных и страхом спасайте. Есть такая категория, есть такой библейский подход. Вот. Но скорее здесь все-таки другое. Для большинства людей, если ты хочешь жить, если ты хочешь жить вечно, приди к вере, приди ко Христу. Понимаете, иногда вот эта реакция бумеранга. Мы давим на людей, мы пытаемся заставить их, заставить против их воли, и они отбрыкиваются. И чем сильнее мы пытаемся заставить, тем больше они отбрыкиваются. И что, вас это удивляет? Сила действия равна силе противодействия. Не слышали? Я слышал, я думаю, вы тоже когда-то учились этому. Кстати, здесь мы выходим и на вопрос наш вчерашний. Расслабленного принесли к Иисусу. Здесь вера была и друзей расслабленного, и я думаю, что вера самого расслабленного тоже. Вопрос о покаянии или вере, с одной стороны, и о духовном насилии, с другой стороны. Очевидно, желание у расслабленного этого прийти к Иисусу было. Они не притащили его против воли. Никто не говорит о том, что его там, не знаю, на веревках тащили. Да, то есть некое внутреннее желание сделать этот шаг. Анна по этому поводу пишет: подскажите, с какой целью принесли расслабленного к Иисусу? Послушайте Иисуса, получить исцеление, прощение. Получается, если только послушать, то, придя к Иисусу, он получил все, о чем и мечтать не мог. Я думаю, Анна, все-таки не только послушать. Потому что тут описание исцелений. Люди получали исцеление. И я думаю, что пришел, конечно, или принесли его, конечно, за исцелением. Обратите, пожалуйста, внимание, что он расслабленный, а не немой. Он ничего не говорит в этой сцене. Он молчит в этой сцене. Но поскольку он не немой, я предполагаю, что своим друзьям он говорил: вот бы мне попасть к Иисусу. Его принесли к Иисусу, потому что у него было желание. Одна из молитв, которой, я думаю, нам с вами есть смысл молиться: Господи, покажи вот это духовное искание, покажи свою работу в сердцах тех людей, которые рядом со мной находятся, в жизнь которых ты меня приводишь. Покажи, чтобы мне быть, по твоей милости, одним из друзей, которые вот это дело совершают, которые ко Христу приводят. Не дай мне быть просто таким буксиром, который собирает всех и всех тащит. Потому что, вполне возможно, кому-то и пока не хочется, чтобы тащили. Хотя иногда в жизни некоторых людей и буксиром тоже быть есть смысл. Как иногда пастор использует такое понятие, конечно, не библейское понятие, но оно есть, понятие священного пинка. Некоторым людям надо и священного пинка дать тоже. Раз уж письмо от Анны читаем, она задает следующий вопрос. Почему Марк называет Иоанна Крестителя ангелом? В Бытие и Исход, которые мы прочли, тоже есть случаи, когда ангелы предстают в виде людей. Я не думаю, что это одна и та же ситуация здесь. Дело в том, что о рождении... Вот я думаю, для того, чтобы мы поняли, что это не одна и та же ситуация, нам рассказано о рождении Иоанна Крестителя. Да, Евангелие от Луки мы будем читать, там рождение Иоанна Крестителя. Слово «ангелос» по-гречески значит буквально «вестник». вестник. От этого евангелион, евангелие, эу, добрый, благой, ангелион, весть, то есть благая весть. Иоанн Креститель приходит как вестник прихода Иисуса Христа. В этом плане он и оказывается ангелом. Это не явление ангела Господня, о котором мы с вами читали, друзья мои, в книге «Бытие» и в книге «Исход». Ирина пишет по поводу Георгия Чистякова. «Я его лично знала, ходила в церковь, где он служит, и передачи слушала с его участием по радио. Ну, и книги его тоже читала. Он был замечательный человек». Слушайте, Ирина, это ведь великолепно. Вы узнали своего знакомого по цитате, я не знаю, по харизме, что ли. Это здорово. Ирина, у меня к вам просьба. Если возможно, хотелось бы с вами поговорить и по поводу отца Чистякова. И я думаю, что может быть, как-то подумаем об участии в передачах, не знаю, но, по крайней мере, мне бы это было интересно. Пришлите, пожалуйста, нам, вот так же, как вы оставили сообщение, пришлите ваши координаты, либо вашу страничку в соцсетях, адрес, либо адрес электронной почты, либо телефон, что вам удобно, что вам проще, то и пришлите для того, чтобы я мог с вами связаться. Так, есть еще письма, которые не успел, но у нас с вами наша предзаписанная часть по Евангелию от Марка. Письма еще почитаем. Пока скажу лишь о том, что у нас сейчас впереди. Мы сегодня будем говорить о субботе. И вопрос, который мы начинаем обсуждать, я поставил так. Суббота стала каким-то камнем преткновения между фарисеями и Иисусом. Вот они были готовы попрекать его субботой. Так вот вопрос. Почему? Что, собственно, произошло? Почему этот вопрос был настолько важен? Что это за вопрос о субботе? В чем фундаментальное противоречие между религиозными вождями того времени и Иисусом Христом? И какой смысл, какое значение этот вопрос о субботе имеет для сегодняшнего, для нашего современного дня? Почему нам вот эти разговоры, эти рассуждения о субботе действительно важны в нашей с вами христианской жизни? Пишите прежде всего ВКонтакте, на Фейсбуке также. Ну и сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Библию. Потом у нас буквально минута-две будет, наверное, уже в конце для того, чтобы подвести итог. Будем молиться. Господь наш Бог, мы славим Тебя и мы благодарим Тебя за возможность читать Твое Слово, изучать его, познавать Тебя. Благодарим Тебя за то, что свою любовь открываешь нам. Да будет слава и честь и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 144-я встреча сегодня. Мы в Евангелии от Марка, в самом конце второй главы. Я, помните, уже как-то говорил об условности разделения на главы. Вот здесь эта условность проявляется по полной программе. Конец второй главы и начало третьей главы тесно связаны друг с другом. Здесь два события, которые относятся к субботе. Более того, второе событие явно произошло как последствие первого. И поэтому, конечно, эти события есть смысл рассматривать вместе. Вторая глава, 23 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывшие с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Знаете, у фарисеев было несколько проблем. Одна из них заключалась в том, что они ужесточали Божий закон так, как не ужесточил его сам Бог. Давайте разберемся, в чем обвиняют фарисеи учеников. Почему, с точки зрения фарисеев, ученики нарушают закон? В субботу нельзя было делать никакую работу. Среди прочего, в субботу нельзя было собирать урожай. И вот фарисеи воспринимают тот факт, что ученики начинают срывать колосья, как сбор урожая. Но дело в том, что здесь они, конечно, слукавили. Потому что в субботу люди ели. Если рождался ребенок в субботу, эти роды принимали. Потому что в конечном счете интересы человека были выше того, чтобы просто соблюдать традицию, соблюдать определенный обряд. Что происходит здесь? Ученики, конечно, не занимаются сбором урожая. Они просто проголодались, и они начинают есть вот эти самые зерна, созревшие зерна. Для того, чтобы есть зерна, им нужно было сначала сорвать колосья. Это нельзя было назвать жатвой. Строго говоря, жатва предполагает сбор урожая на будущее, для того, чтобы его сохранить и воспользоваться потом. Ученики не занимались сбором урожая, они не занимались здесь жатвой. Они просто решили поесть. Фарисеи сначала ужесточают закон, а потом обвиняют Иисуса и его учеников в том, что те этот закон не соблюдают. Интересно, какой пример приводит Иисус в ответ фарисеям. Он рассказывает об эпизоде, который был в жизни царя Давида. И вот там царь Давид действительно приступил закон. Мы уже с вами говорили о храме, говорили, правда, о скинии, но потом храм во многом будет повторять скинию. И мы говорили о том, что такое хлебопредложение. И действительно, никто, кроме священника, не имел права их есть. Давид в данном случае нарушил закон. Но он получил прощение. Почему? Да потому что его нарушение закона было вызвано жизненной необходимостью. Он и его спутники иначе просто могли бы умереть с голоду. Итак, даже в этом случае, в случае конкретного нарушения закона, Давид получил прощение. В конце этой главы Иисус высказывает два основополагающие принципа. Во-первых, суббота для человека, а не человек для субботы. Да, суббота – это время, которое мы посвящаем Богу, которое мы посвящаем богопочитанию, богопоклонению. Суббота – это время отдыха. Но суббота не имеет права становиться по этой причине лишь мертвой традицией. Во-вторых, Иисус Христос – Господин субботы. Он – Бог, который дал этот закон. Он – Бог, который дал это повеление. И Он, и только Он имеет право толковать смысл и изъяснять нам смысл этого повеления. Но его будущие обвинители здесь не останавливаются. И вот третья глава. Еще одно событие, которое относится к субботе. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Первый момент мы находим здесь, прямо в тексте. Фарисеи сразу наблюдали за Иисусом. Они уже видели, что сделал Иисус в субботу, и они предполагали, что он сделает то же самое. И тогда можно будет его обвинить. Они предполагали, что будет исцеление.
Я думаю, однако, что здесь ситуация еще более серьезна. Этот человек с иссохшей рукой, как мне кажется, был подсадной уткой. Его специально подсадили туда в синагогу, когда шел туда Иисус, для того, чтобы уловить Иисуса. То есть люди, которые это сделали, знали, что Иисус исцеляет, он проявляет милость, проявляет любовь к людям. И вот тут задача была посмотреть, как он себя поведет, что он сделает по этому поводу. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу. И долго ждать этим обвинителям не пришлось. Интересно, что Иисус начинает разговор в 3 стихе. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. Вот он начинает разговор, он берет на себя инициативу. Они к этому были не готовы, потому, собственно, они и молчали. Они предполагали, что все пойдет по их расписанию, по их календарю. Но на самом деле все идет по календарю Божию. Как всегда. 5 стих. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Иисус насквозь видит все их лицемерие. Иисус насквозь видит всю их бюрократию. Мы читаем о двух чувствах. Это чувство гнева и скорби. Я думаю, исходя из контекста, исходя из формулировки здесь, что это был такой моментальный гнев. Он воззрел на них с гневом. Этот гнев не продолжался долго, но он был совершенно конкретным. И вот второе чувство было обращено к их сердцам. Это скорбь. Помните, мы говорили с вами об ожесточении сердца фараона. Но с фараоном-то более-менее понятно. Это правитель другой страны, правитель Египта. А тут перед нами религиозные начальники Израиля. И опять ожесточение сердец. И разговаривает он теперь с человеком, который нуждается в исцелении. Он просто говорит, протяни руку. Интересно, что фарисеи не готовы продолжать диалог с ним. Они беседуют друг с другом, беседуют о том, как его уловить. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. Вот это противостояние в Евангелии от Марка начинается очень рано. Уже здесь, в 3 главе, заговор против Иисуса. Уже здесь, в 3 главе, желание погубить его, желание убить его. Вопрос, кто нарушает закон? Фарисеи обвиняли Иисуса в нарушении закона. Это закон о субботе. Но сами они, вместе с иродианами, еще одной еврейской группой того времени, совещаются о том, как бы убить его. Это нарушение заповеди Божьей. Они об этом даже не думают. Они просто делают то, что подсказывает им их ожесточенное сердце. Множество людей приходят к Иисусу. Получается, что люди идут ко Христу буквально отовсюду. 9 стих. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его». Ну, то есть ему негде было уже стоять. Впереди толпа людей, сзади Галилейское озеро. И вот надо было, собственно, найти укрытие на этом озере. Но при этом должно было быть не только укрытие, но и место, откуда можно проповедовать. 10 стих: «Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Это действительно одна из высших точек его служения, если говорить о том, что было важно для людей. В тот момент многие начинали представлять его себе как целителя. 11 стих: «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: „Ты Сын Божий“, но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Духи как будто пытаются благовествовать. У нас, людей, есть такая черта, когда мы очень-очень хотим чего-то увидеть, мы пытаемся это увидеть во всем. Я знаю христиан, которые слушают самую разную светскую музыку и во всем пытаются усмотреть христианские мотивы. Этих мотивов там нет, но если уж очень хочется увидеть, то увидишь. Смотрите, многие по той же причине, исходя из того же подхода, сказали бы: «Да классно же, злые духи, но ведь и они благовествуют». Нет, в благовестии важно не только содержание, но и мотивация, состояние нашего сердца. Так вот, Иисус не хочет благовестия от этих духов, не хочет благовестия сатанинского. Но вместе с тем есть благовестие, которое он хочет видеть. Именно в это время, когда многие воспринимают его как целителя, Иисус призывает своих учеников. 13 и следующие стихи. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Это Божья воля в призвании учеников. Мы с вами христиане, потому что он так захотел. Мы с вами идем за ним, потому что это было его желание. И мы отвечаем на это желание, отвечаем на этот призыв. Он позвал, мы ответили.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это апостолы, от греческого слова «апостело», «я посылаю». То есть он направляет их. Это люди, которые учатся рядом с Иисусом, но потом пойдут заниматься служением без него. Подробнее о призыве апостолов есть и в других Евангелиях, в частности, Евангелие от Матфея, 10 глава. Смысл заключается в том, чтобы, научившись у Иисуса, эти люди шли и делали его дело без личного физического присутствия Иисуса Христа. Да, Христос с нами вовек, но вот физически они начинали служить так, как он не служил. Иными словами, они шли отдельно, он направлял их на служение. И дальше имена этих людей. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, тот самый Петр, о котором мы с вами много говорим, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы. Иоанна, о котором мы также еще будем говорить, порою воспринимают как такого старого добряка. Но нет, Иаков и Иоанн названы не иначе, как сынами Громовыми. Это были серьезные, я думаю, и суровые люди. Дальше 18 стих. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. О роли Иуды мы обязательно еще будем говорить. Обратите, пожалуйста, внимание, что и Иуда также был среди призванных, избранных апостолов. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что за выбор отвечает Иисус Христос. Это касается выбора апостолов, Это касается также выбора любого ученика, всех учеников. Если мы с вами когда-то задаемся вопросом, почему этот человек христианин, почему я христианин, то ответ на этот вопрос не у нас, ответ у Бога. Ответ обусловлен выбором самого Бога. Вот не мы избрали, а Он нас избрал. Мы лишь ответили на это избрание. Идем дальше, 20 стих. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни грешили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух». Сегодня часто спорят о грехе, который не простится, о хулении Духа Святого. Что же это за грех? И второй вопрос, или вторая часть этого вопроса. Можно ли совершить этот грех сегодня? Есть ли у нас опасность совершить этот грех? Выскажу здесь мое твердое убеждение. Знаете, иногда я говорю о том, что вот я предполагаю, я думаю. Сейчас, скажу, я твердо убежден. Это серьезный грех, которым сегодня согрешить мы не можем. Вот нет у нас опасности случайно взять и похулить Святого Духа. Почему? Потому что в тот момент перед людьми, которые говорили, что это исцеление от Вельзевула, предстала вся Троица. Бог Отец, засвидетельствовавший в момент крещения об Иисусе Христе. Сам Христос, совершивший чудо. Бог Дух Святой, свидетельствующий об этом чуде. То же делают люди, которые это слышат. Они продолжают проявлять ожесточение своего сердца. Они говорят, нет, это не настоящее. Более того, они приписывают Божьи дела сатане. И говорят о том, что все это исцеление, оно сатанинское. Вот на это указывает Иисус. Эти люди начали приписывать Божьи дела сатане. Никакое прощение для этих людей невозможно. Почему? Да потому что они уже слишком далеко зашли. Ожесточение их сердец стало необратимым. Но чтобы предположить, что этот грех можно совершить и сегодня, надо предположить также, что человек, живущий сегодня, может видеть перед собой Иисуса Христа, быть хоть и опосредованным, но все же свидетелем слов Бога Отца, иметь свидетельство Святого Духа и всем этим пренебрегать. Я думаю, что ответственность человека прямо пропорциональна той информации, той степени знания, которую этот человек получил. Люди в то время видели Иисуса во плоти. Соответственно, и спрос с них был, вот исходя из этого. Современный человек не может похулить Святого Духа таким образом. Есть еще одна причина, по которой такая хула невозможна. Давайте задумаемся. Если бы была опасность для современного человека похулить Святого Духа и совершить грех, за который нет прощения, это означало бы, что Иисус прощает не все грехи. То есть большинство прощает. кроме одного. Это означало бы также, что кровь Иисуса Христа покрывает не все. Есть что-то такое в таком случае, чего кровь Христа покрыть не может. Но это противоречит всему новозаветному богословию. Именно поэтому я считаю, что этот грех, хула на Святого Духа, сегодня невозможен. Однако есть опасности, эти опасности серьезные. Сегодня возможно угашать Святого Духа. Не случайно апостол Павел предупреждает: Духа не угашайте. Сегодня возможно оскорбить Святого Духа. И то, и другое – серьезные грехи. Но за каждый грех возможно прощение, если человек с искренним раскаянием придет к Богу. Но возвращаемся к тексту Евангелия от Марка. 3 глава, начиная с 31 стиха. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около его сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Это одно из тяжелых или сложных высказываний Иисуса Христа. Есть такие слова, которые иногда называют сложными высказываниями Христа. Я думаю, здесь происходят, по крайней мере, две вещи. Во-первых, отвлекающий момент. Люди, которые находятся рядом со Христом, начинают использовать приход его родственников как способ, ну вот, как-то отозвать его в сторону. Знаете, как иногда бывает, сегодня смотришь и видишь, человек ведет себя неадекватно, и надо что-то такое придумать, чтобы его отвлечь. Вот иди посмотри, там то, другое. И я понимаю, что многим поведение Иисуса в тот момент казалось неадекватным. Но это была их проблема. Вел он себя более чем адекватно. Но вот, воспринимая его так, они пытаются его увести. Иисус отвечает им очень просто. Он задает вопрос. И вопрос этот о близости связей. Это родственные связи, это духовные связи. Кто будет исполнять волю Божию? Тот мне брат и сестра и матерь. Знаете, я скажу вещь, которую кто-то из вас поймет, а кто-то не очень. Но постарайтесь, по крайней мере, услышать. Вот в христианской жизни бывает так, что наши отношения с братьями и сестрами в Боге, наши отношения с другими верующими становятся ближе наших отношений с кровными родственниками. Это не дает нам, конечно же, права пренебрегать отношениями с кровными родственниками. Это не дает нам права уходить из семьи. Но в какой-то момент мы начинаем чувствовать, что родство во Христе оказывается ближе родства физического. Духовное ближе физического. Вот это реальность жизни. И я думаю, что именно на эту реальность указывает Христос. Мы с вами, друзья, подходим к 4 главе. И в 4 главе Евангелия от Марка появляются притчи. Кто-то вспомнит наши вводные беседы. Помните, я говорил о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия. Какие же тогда притчи? Ну, на самом деле, в Евангелии от Марка и притчи пересказаны несколько особенным образом. О каждой притче можно задать здесь один вопрос. А что в ней происходит? А как она, эта притча, ведет к развитию действия, к развитию сюжета Евангелия. Каждая притча действительно указывает на некое действие. Для Матфея важно было рассуждение. Для Луки также будет важно рассуждение. Для Марка важны именно действия. 4 главе Евангелия от Марка мы увидим несколько притч, о которых мы, кстати, уже говорили в связи с нашим разговором о Евангелии от Матфея. И будет одна притча, которая содержится только в Евангелии от Марка. В других Евангелиях ее нет. Поэтому в следующий раз мы с вами почитаем эти притчи, я какие-то вещи повторю, что-то добавлю к тому, о чем мы уже говорили в связи с Евангелием от Матфея, потому что я понимаю, что есть новые слушатели, которые не слышали предыдущих бесед. Ну, а притчу, которой у Матфея не было, мы разберем более подробно. Пока же начну читать 4 главу Евангелия от Марка. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Я остановлюсь здесь. Параллельное место в Евангелии от Матфея. Иисус вышел из дома и сел у моря. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 1 стих. Слова «дом» и «море» имеют особый смысл в богословии Нового Завета. Дом чаще всего ассоциируется с домом Израиля, домом Божьим. Море – это по-еврейски «гоим» – народы, языческие народы, то, что дало нам русское слово «изгои». Вот это движение от дома к морю иллюстрирует само направление движения Иисуса Христа. Его служение начинается с Божьего народа и простирается ко всем народам, ко всем нациям, потому что из каждого народа, из каждого языка, из каждой нации Бог избирает себе детей. И моя молитва заключается в том, чтобы это служение дошло и до каждого из моих слушателей. Друзья, нам пора на сегодня завершать нашу беседу. 4 главу Евангелия от Марка продолжим читать вместе в следующий раз. А пока да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Анна пишет, что же такого сделал Иисус, что родные решили его забрать, родные пришли за ним. Здесь в материалах доктора МакГи об этом не говорилось, этот акцент не был расставлен. Я думаю, что, ну, опять это один из комментариев, одно из толкований, которое приходилось слышать, я думаю, вам тоже, что они просто решили, что он сошел с ума. Вот я понимаю, что это дико звучит. Это родные Иисуса. Это его ближайшая семья. Это тот самый Яков, который брат Спасителя, который автор послания Якова. Читать с вами послание Якова мы будем через 4 года. Да, это уже в конце нашего цикла. Но могу сейчас, забегая далеко-далеко вперед, сказать о том, что да, он потом станет одним из лидеров церкви, о нем будет говориться в 15 главе Деяний апостолов, он на Иерусалимском совете скажет очень важное слово. Но в тот момент он считает, что Иешуа, Иисус, просто не в себе. И вот они делают это движение, делают это дело, пытаются сделать это дело, пытаются его забрать, именно потому что считают, что вот с ним совсем все плохо. Скорее всего, здесь так дело обстоит, хотя опять разные взгляды на эту тему существуют. Смотрите, Евангелие — это повествование чрезвычайно живое. И то, что мы с вами сегодня слышали, это очень и очень драматичная история. Мы говорим о противостоянии Иисусу со стороны фарисеев. Но если не противостояние, то непонимание уж точно было не только со стороны фарисеев, а даже со стороны его ближайшего окружения, даже со стороны семьи. Можно сказать, что именно Мария и Иосиф оказались людьми, которые понимали и принимали в большей степени Мария. Но даже у родных вот это непонимание, неприятие было. А мы с вами будем читать 4 главу Мы с вами будем читать известные притчи, будем обсуждать. Пока же, друзья, пишите в соцсетях, слушайте. Но самое главное, читайте Библию, читайте Слово Божие. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.